Из института отца и забрали в армию в 41-м году. Скоро он стал лейтенантом и командовал артиллерийским расчетом. Его расчет подорвался на мине. И отца с тяжелым ранением отправили в госпиталь. Произошла какая-то путаница, и домой пришла похоронка. Через несколько месяцев он вдруг вернулся домой с орденом, на одной ноге и с деформированными кистями рук. На Соколе находился специальный завод, где ему сделали протез. Однажды, когда мне было лет 5, мы ездили туда вместе. Протез надо было менять раз в год, там что-то снашивалось. Ночью протез лежал под кроватью, и я обожал с утра его рассматривать. Ненастоящая нога. Он был очень красивый. Деревянные части изумительно желтого цвета, металлические детали сверкали хромом, а крепилось все это к человеку широкими ремнями из настоящей толстой кожи. Отец вставал утром, пристегивал ногу, надевал сверху брюки и превращался в свободно ходящего человека. Меня, маленького, это всегда радостно поражало. Отец только чуть-чуть хромал, и практически никто не знал, что нога не настоящая. Он даже катался на коньках и учил меня. У меня получалось хуже. В госпитале, где отец лежал после ранения, каким-то образом оказалось пианино. И он научился на нем играть. Сам. Мама, в отличие от него, отучилась 8 лет в музыкальной школе, но к инструменту на моей памяти не подходила. Только один раз, когда я потребовал достать ноты песни из кинофильма «Последний дюйм». Фильм шел у нас в Доме культуры и техники на Волхонке, и я умудрился посмотреть его за неделю 9 раз. У песни была не дежурная, какая-то не наша гармония, и как мы ее с отцом не подбирали, все получалось чуть-чуть не похоже. Отец достал ноты, и мы с ним попросили маму сыграть нам песню по нотам. Отец нот не знал. Песня, кстати сказать, оказалась в до миноре. Не самой удобной тональности для начинающих. Долгое время потом я подбирал что-то и вообще музицировал исключительно в этой тональности. Так вот, отец совершенно замечательно играл на пианино. Пианино, как я уже рассказывал, стояло слева у стены, было покрыто серым чехлом и называлось «Красный Октябрь». Подозреваю, что это было не лучшее пианино в мире. Но сравнить его было не с чем. Вообще, массу вещей в детстве не получается реально оценить из-за отсутствия возможности сравнения. Возможность такая приходит позже, и тут-то начинаются разочарования. Игру отца мне тоже тогда сравнить было не с чем. Это происходило позже и постепенно. И никаким разочарованием не пахло. Сейчас я могу сказать, что по манере это больше всего напоминало Эрла Гарнера. Наверное, поэтому отец так и полюбил его, когда услышал много лет спустя. Играл отец все. «Темную ночь», «Опавшие листья» его Монтана, Глена Миллера, то, что звучало в серенаде «Солнечной долины», фрагменты из второго концерта Рахманинова. Это было его любимое произведение. Все это игралось с легким свингом и переплеталось друг с другом самым причудливым образом. С этого для меня и начинался день. Отец, проснувшись, обязательно садился за пианино. Мама вставала раньше и всегда в дикой спешке убегала на работу. Ей надо было успеть на электричку, институт туберкулеза находился на станции Яуза. Я в это время еще дремал и наблюдал мамину спешку сквозь сон. Удивительное дело, я не помню ни одного утра, чтобы мама не опаздывала, и ни одного утра, чтобы отец суетился и спешил, хотя он тоже всегда уходил на работу, просто оно у него начиналось позже. Игра отца была чем-то неуловимо не похожа на все, что я слышал до сих пор. Когда я стал старше, мне очень хотелось научиться играть так же, легко и свободно, все, что захочешь, и без всяких нот. Я и научился в результате, но все равно не так, как он. Что-то в его манере было неуловимое. Еще в доме постоянно играли пластинки. Отец заводил музыку, как только возвращался с работы, а годам к 7 я научился это делать сам. Сначала это был зеленый и овальный, как мыльница, проигрыватель «Юность». Потом отец купил и, помню, с огромным усилием притащил домой радиолу «Эстония». Последнее слово техники. Она, безусловно, была мебель. Огромная, с полированными деревянными боками и горящим круглым зеленым глазом. А пластинок в доме было множество. Они назывались «Миньон». меньше диска гиганта, но больше 45-ки. Вы понимаете, о чем я говорю? Боюсь, уже надо объяснять, что такое 45-ка. На всех на них была одинаковая голубая этикетка с надписью «Мелодия 33 1/3». Эта скорость вращения пластинки появилась совсем недавно. И в самой надписи виделась некоторая гордость за отечественный технический прогресс. Серия называлась «Вокруг света». Свет делился следующим образом. Болгария, Польша, Чехословакия, опять Польша, опять Болгария, иногда Франция, и в конце что-нибудь американское или английское. Одно. Естественно, либо народное, либо в исполнении певцов протеста. Сейчас я понимаю, что редкие сподвижники, тайно проникшие в идеологические дебри мелодии, специально навешивали ярлык «певец протеста» на какого-нибудь американского артиста, не подозревавшего о присвоении ему этого мужественного звания в далекой России, так как понимали, это единственная возможность протащить его пение на отечественный винил. Даже в 68-м году, когда, о чудо, на аналогичном сборнике появилась песня «Beatles Girl», записанная английскими артистами всего за 3 года до этого, против нее значилась «Английская народная песня». Поэтому я снимаю шляпу перед этими обманщиками. И это благодаря им мы в детстве узнали, что есть в мире еще что-то, кроме классики, отечественной эстрады и, пожалуй, еще более уродливой из-за беспомощных дерганий в сторону Запада эстрады наших братьев-социалистов. В принципе, одной песни «16 тонн» на сборнике было достаточно, чтобы понять, насколько плохо на нем все остальное. Песня запиливалась до дыр, звучала на всех танцплощадках, к ней сочинялись какие-то немыслимые русские слова. Впрочем, все это уже было чуть-чуть позже.
Вы слушаете «Однажды в истории». Андрей Макаревич. Сам овца. Страницы книги воспоминаний.
Я так и не могу понять, чем объяснялась моя невероятная детская привязанность к дому и родителям. Не могу сказать, что родители меня как-то слишком баловали или сюсюкали. Наоборот, мать довольно часто бывала строга. С отцом это случалось реже, но боялся я его сильнее. Не могу сказать, что я не в состоянии был вообще расставаться с родителями. Оба пропадали на работе, это было нормально. Я как раз обожал оставаться один. Особенно, когда не было ненавистной няньки. Это уже происходило ближе к школе. Можно было спокойно рыться во взрослых ящиках буфета и письменного стола. Они были набиты всякими интереснейшими штуками. Однажды в платяном шкафу я нашел огромную плитку шоколада. Отец привез ее из-за какой-то заграницы. И мама тут же ее спрятала до торжественного случая. Мама вообще не могла сразу использовать привезенную вещь и сделать из этого праздник. Все сразу пряталось до какой-нибудь даты или для подарка. Лежать это могло годами, и мы с отцом это ее правило очень не любили, но переспорить не могли. Шоколадина была невероятных размеров, с полменя, в яркой желтой обертке. Вы вообще себе не представляете, какое впечатление производили те редкие предметы, которые чудом попадали к нам из-за кордона. И когда вдруг какой-нибудь предмет оттуда пробивал этот серый занавес, как метеор, со свидетелем этого чуда мог случиться шок. Вы не помните, как толпился народ вокруг первых иномарок на улицах Москвы? Это было совсем недавно. Меня в таких случаях поражало то, что при общих функциях назначения и наша заграничная машина, чтобы ездить, сходство тут же и заканчивалось бесповоротно. И бессмысленно было тратить время на поиски хотя бы одного одинакового винтика. И винтики были совсем другие. И цвет, и звук, и руль, и сиденье, и фары. И ладно бы просто другие. Они были безнадежно лучше. И даже пахло от машины иначе. Инопланетно и маняще. Как кот я перевел дух. Понюхал шоколадину через обертку. Нашел в себе силы положить ее на место. Решив, что хватит мне и владения этой тайной. Мама не знает, что я знаю, какое у нас спрятано сокровище. Пару раз я этот клад со вздохом навещал. А потом по телевизору показали фильм «Повесть о настоящем человеке». Мересев полз по заснеженному лесу с перебитыми ногами, и плитка шоколада из боевого запаса практически спасала ему жизнь. Фильм произвел впечатление. Все последующие дни, оставаясь дома один, я играл в Мересева. Я ползал по квартире и, какое бы ни выбирал направление, неизбежно утыкался в шкаф с заветным шоколадом. Поскольку к этому моменту я уже детально изучил плитку снаружи и знал, что обертка довольно плотная, я решил однажды, что если ее развернуть аккуратно, отломить один квадратик и снова завернуть, не помяв, видно не будет. К тому же правила игры в Мересьево просто требовали есть шоколад. Я развернул, отломил, завернул. Видно не было. Дни летели незаметно. Игра в Мересьево, подкрепленная заморским шоколадом, не кончалась. И опомнился я примерно через месяц, когда плитка вдруг оказалась вся пустая внутри. Обмерев, я положил пустоту в обертке на место. Было ясно, что игры в Мересьево кончились, и грядет что-то страшное. Но пустотелая плитка пролежала в шкафу еще почти полгода. Мама была очень запасливая, пока не пришли какие-то очень важные гости. Случился конфуз. Я так долго с ужасом ждал наказания, что даже не помню, каким оно было. Все это вспомнил к тому, что я легко и с радостью оставался дома один, зная, что родители все равно где-то неподалеку и вечером вернутся. Но стоило отцу собраться в командировку, я чувствовал, что близится горе. Он уезжал примерно раз в год, на месяц-полтора. И даже сознание того, что он привезет из-за границы волшебные подарки, не спасала ситуацию. Я крепился до последнего, считал дни. Это ужасное занятие. Слишком много времени проходит между соседними цифрами. Но стоило уткнуться носом в какую-нибудь отцовскую куртку и вдохнуть запах, слезы брызгали из глаз, и остановиться было уже невозможно. В пионерлагере, куда меня ссылали дважды, я проревел беспрерывно летом месяц и зимой две недели. Это было при том, что ехал я туда с самыми радужными надеждами. Все только и рассказывали, как это здорово, и лагерь, как я сейчас понимаю, был замечательный, художественного фонда, и находился в Тарусе, посреди удивительной природы, на берегу Оки. Я уже был довольно большой мальчик, 13 лет, и в короткие перерывы между слезами пытался понять, что же меня так расстраивает. Ничего не получалось. И лес был волшебный, и дети не такие уж глупые, и вожатые не такие уж строгие и противные. Еда меня вообще не волновала. Но нет, удаленность дома красила все это в черный цвет. Я был как улитка, которую вытащили из ракушки, а ракушку спрятали. Я смотрю на сына, который с радостью едет в лагерь, и с ней же на лице возвращается. И думаю, что не во всем мы с ним так уж похожи. Наверное, эта детская истерическая привязанность к дому впоследствии отозвалась другим концом на нем. Теперь я очень люблю путешествовать. И уезжать люблю гораздо больше, чем возвращаться. За день до возвращения голова уже улетает домой, и все время кажется, что там ждут какие-то неожиданные и неприятные хлопоты. Чаще всего так потом и оказывается. Идеальная мечта – длинное путешествие из страны в страну без заезда домой. Люблю жить в гостинице. Как Набоков.
Андрей Макаревич в проекте «Однажды в истории» на радио «Культура».
Наверное, дело еще было в том, что я не очень легко находил контакт с другими детьми. К тому же, они почему-то всегда оказывались чуть старше меня, а в этом возрасте «чуть» значит очень много. Да еще я был мелок и застенчив, и, конечно, никого особенно не интересовал. Однажды я оказался в какой-то инфекционной больнице. В палате, кроме меня, было еще пятеро детей. И то, что мы все лежали и болели чем-то одним, нас как бы уравнивало. Во всяком случае, я почти почувствовал себя в компании. И тут случилось ужасное. Вечером после ужина добрая нянечка гасила свет, и начинались страшные истории. Их рассказывали по очереди. В основном это были истории про шарлахомца. Думаю, никто не знал, кто такой шарлахомец, но виду не подавали, и диковинное это имя произносилось с небрежным уважением. Спустя лет 10 я узнал, что это был сильно измененный дворовым детским сознанием Шерлок Холмс. Кроме него, в рассказах фигурировали три седые волоска, отрубленные пальцы и прочая нечисть. Конан Дойлем и не пахло. Если же шарлахомец, как главный герой, отсутствовал, то рассказ принимал совершенно бытовую окраску. И это было еще страшнее. Я лежал в своей койке и умирал от ужаса. Ужас был вызван не только самими историями, хотя и ими, конечно, тоже. Я понимал, что очередь неотвратимо приближается, и скоро мне придется что-то рассказывать. А я ничего такого великолепного рассказать не могу. И когда, наконец, момент настал, и все затихли в ожидании, меня ведь уже почти приняли за своего. Я закрыл глаза, натужился и произнес: «Жили-были дед да баба». Повисла тяжелая пауза. Для меня она была длиной в жизнь. Потом старший уныло сказал: «Ну ладно, спим». Ощущение этого позора не покинет меня до последних моих дней. Ведь ерунда вроде бы, правда? Мой отец не был диссидентом. Я даже не могу сказать, что он был антисоветчиком. В коммунистическую партию он вступил задолго до моего рождения, вполне по убеждению. У нас в доме лежала большая яркая книга, польский плакат. Отец и привез ее из Польши. У нас такое, даже в дружественном польском исполнении, не дозволялось. Я обожал эту книгу рассматривать вместе с отцом. Плакаты были разные. Кино, театральное, социальное, даже политические. Но все они поражали изобретательностью идей, условностью исполнения и улыбкой. Они были живые, а у нас страна была залеплена чудовищными рабочими и колхозницами с яростными взглядами и слоноподобными руками, из которых торчали транспаранты, хлебные колосья и прочие плоды труда. Недавно в какой-то хронике я увидел Москву 70-х, уделанную всем этим, и как же мне стало тоскливо. Юмор же сводился к борьбе с недостатками. Это было не смешно. Так что, если нормальные люди и смеялись, то чему-то очень своему и очень в своих компаниях. На людях следовало не смеяться, а радоваться успехам нашей самой передовой в мире державы, например. Так вот, отец не был диссидентом. Хотя я очень хорошо помню, я еще был совсем маленьким, как он возмущался по поводу какого-то фильма. Почему? Если американский, то шпион, а если наш, то разведчик. «Прикуси язык!» – кричала баба Маня. Она жила на свете дольше отца и знала, чем кончаются такие рассуждения. Я представляю, сколько отцу приходилось терпеть от партийных идиотов, курировавших советские экспозиции на международных выставках. Отец и делал эти экспозиции. Это была его вторая работа, помимо преподавания в Московском архитектурном. Организация называлась «Государственная торговая палата». Примерно раз в год он уезжал в загранкомандировку делать выставку. Тогда загранкомандировка значила нечто большее, чем сейчас. Мать складывала в чемодан отцу консервы, консервный нож, вилку, кипятильник. Платили за границей только суточное, а всем надо было привезти подарки. Месяц проходил в мучительном ожидании, и вот отец возвращался. Мы ездили его встречать. С каким же трепетом я лез в этот чемодан. Я нюхал вещи, приехавшие из другого мира. Это был совершенно незнакомый и прекрасный запах. Шмотки меня мало интересовали. Я получал сначала ковбойские револьверы, предварительно заказанные, естественно, причем со всеми деталями. Какой ствол, какой барабан, какая ручка, да чем стреляет. Чуть позже модели самолетов для склеивания, потом пластинки, струны, гитары и даже усилители. По-моему, отец все свои суточные тратил только на меня. Но я не об этом. Я помню, как на одной из выставок, кажется, в Канаде, было необходимо повесить над входом в павильон какую-то брежневскую цитату. У отца она была написана белыми буквами по голубому фону. За день до открытия выставки приехал искусствовед в штатском и потребовал, чтобы цитату переписали. Она должна была быть белым по красному и никак иначе. Я понимаю, что сейчас это как-то даже не смешно. По-моему, отца спасало чувство юмора. Помню, с каким смехом он рассказывал, как в павильон в раздел пушнины пожаловал сам министр пушной промышленности и распорядился, где тут что расположить. Тут соболя, тут чернобурка, а тут антадра. Не антадра, а андатра, возразил отец. Министерская свита замерла. «Ну что, Вадим Григорьевич», – снисходительно ответил министр, – «я 20 лет руковожу отраслью». «Конечно, антадра». Они поспорили, к ужасу министерских шестерок. Никто из них за 25 лет министра ни разу не поправил. И все-таки неприятие советской власти возникло у отца совсем по иной причине. Внутри у отца был идеальный камертон, настроенный на красоту. Отец не мог провести некрасивую линию. Она бы у него просто не получилась. Надо видеть его рисунки, чтобы это понять. И у отца в голове никак не складывалось. Если мы дети самого передового в мире учения, то почему все вокруг такое некрасивое? Почему? Машины, дома, одежда, фонарные столбы, почтовые конверты, эстрадные певицы, мебель, вывески магазинов, обложки журналов, партийные транспаранты и портреты Ленина. Почему все такое уродливое? Это было неприятие советской власти на эстетическом уровне. Я думаю, что тест на красоту – самый верный тест, чтобы определить, все ли правильно в доме. А вот видеть красоту можно научить только в детстве.
Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. Первое окно выходит в поле. В поле наших самых лучших лет. В этом поле не бывает боли. И любой вопрос находит свой ответ. Солнце светит, летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я.
Андрей Макаревич прекрасен и безмерно талантлив. Легкость и мудрость его скрывают поразительную трудоспособность и жажду к познанию, личную смелость и творческую щедрость. Телеведущий Владимир Соловьев.
Однажды в истории.